вечер с радио «Крым Реалии».
И снова здравствуйте, в эфире «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалий». С вами неподражаемый Сергей Громенко и несравненная Алена Бадюк.
Самые крымские ведущие.
И сегодня в выпуске.
Более трети крымчан считают, что Сергей Аксенов не выполняет часть своих обещаний.
Крымские школы приняли на обучение 23 700 первоклассников.
Переговоры по обмену удерживаемыми между Россией и Украиной лицами продолжаются, заявила российский омбудсмен.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалий». Задавайте ваши вопросы и комментируйте.
Также вы можете попасть к нам в эфир по телефону, конечно же, бесплатный номер для звонков из Крыма можно сделать, позвонив по номеру 8 810 06 926. И номер телефона также существует для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем и очень ждем ваших звоночков.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Переговоры по обмену удерживаемыми между Россией и Украиной продолжаются. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает Радио Свобода. Российский омбудсмен уточнила, что, по ее словам, нужно выполнить ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, а также другими вопросами, но процесс начался. Такие переговоры продолжаются, отметила она на встрече со студентами одного из вузов Москвы.
В последние недели средства массовой информации сообщали, что Россия и Украина якобы договорились об обмене 33 на 33. Россия относит к этой формуле и захваченный в Черном море украинских моряков, которые должны освободить по решению Международного трибунала по морскому праву. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на первые результаты переговоров по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Утром 30 августа спикер Службы безопасности Украины Елена Гетлянская написала в Фейсбуке, что сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается и призвала не распространять непроверенную информацию. Такую же информацию сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского. Позднее в Службе безопасности Украины пообещали объявить дату предполагаемого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков также 30 августа заявил, что Кремль считает обмен задержанными очень важным и в этом вопросе уже якобы достигнут определенный прогресс.
Новости.
Более трети крымчан считают, что Сергей Аксенов не выполняет часть своих обещаний. Об этом говорится в опросе, опубликованном Всероссийским центром изучения общественного мнения. Еще 6% жителей полуострова считают, что российский глава правительства Крыма не выполняет все свои обещания. При этом 40% опрошенных уверены, что Аксенов уже выполнил все, о чем говорил.
Еще в конце 2014 года российский глава Крыма заявил, что на полуострове работают над созданием условий для, цитирую, достойного пребывания туристов на территории Крыма. В 2019 году, то есть в этом уже, он пообещал увольнять местных чиновников, которые несут ответственность за соблюдение порядка на пляжах.
И в продолжение пляжной темы, подконтрольный России глава правительства Крыма сегодня на своей странице Facebook сообщил, что число туристов, посетивших Крым, к концу лета составило 5 800 000 человек. По словам Аксенова, это на 11% больше, чем в прошлом году. Также российский глава Крыма добавил, что якобы 58% отдыхающих приехали на полуостров по Керченскому мосту, а около 900 000 человек якобы прибыли из Украины.
Представители Государственной пограничной службы Украины ранее, напомним, уже сообщали, что количество граждан на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Россией Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилось.
Прямой эфир.
Крымские школы приняли на обучение в первые классы 23 700 детей. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства образования Крыма. По словам чиновников, всего в новом учебном году в крымских школах будут обучаться 208 тысяч школьников, говорится в сообщении.
Как отмечается, третий год подряд в Крыму устанавливается многолетний рекорд по количеству поступающих в школу детей. В прошлом году было 23 076 первоклассников, по крайней мере, такие цифры приводят подконтрольные Кремлю местные власти, а в 2017 году в школу пошли 22 500 детей.
В ведомстве также сообщили, что более четверти от общего числа первоклассников пойдут в школу Симферополя. Речь идет о 6 тысячах учеников. Отмечается также, что в 11 класс пошли почти 10 тысяч школьников.
Крым в центре внимания.
Крымского активиста Илью Большедворова отпустили после задержания в Ялте. Напомним, что в воскресенье в Ялте состоялся предвыборный митинг, организованный партией «Коммунисты России». Позже на своей странице в Facebook Илья Большедворов написал, что его задержали за якобы попытку выяснить, кто выхватил плакат у одного из участников. Чем закончилось задержание активиста и других участников митинга сегодня, Илья Большедворов рассказал в комментарии «Крым Реалии».
Меня взяли объяснение и отпустили. Там вот этого Алексея Кожухарь, который пришел с плакатом «Свободу политзаключенным», на него, насколько мне известно, составили протокол об административном правонарушении за нарушение правил проведения публичной массовых мероприятий. Ну, по крайней мере, у них были такие намерения на тот момент, когда я покинул отдел полиции. И остальных участников митинга, которых тебе тоже доставили, это организатор митинга Анна Станиславовна Шаульскую и женщину, которая плакат держала уже после Кожухаря, которую его выхватили. А вот в отношении нее тоже там объяснения с ней брали.
Комментарии крымских силовых ведомств по поводу задержания активиста на данный момент отсутствуют, но когда они появятся, мы, конечно же, их тоже озвучим.
Напомним, что 8 сентября этого года, вот уже скоро, российские власти планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде других стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Новости.
Экс-президент, первый и последний Крыма, Юрий Мешков находится в коме. Об этом сегодня Крым Реалии сообщил пророссийский общественный активист Крыму Сергей Акимов.
Вчера у него был инсульт, он сейчас находится в Турции. Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11 часов по московскому времени, там как дальше будет, последнее, то что на данный час есть информация.
Ранее дочь Юрия Мешкова Марианна на своей странице в Фейсбуке также написала, что у ее отца случился инсульт. На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма.
В первой половине 90-х годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок Россия, которые выступали за независимость полуострова от Украины и последующее присоединение к России. В 1994 году Мешков был избран первым и последним президентом Крыма.
Вследствие раскола в Блоке Россия и действий украинских властей Юрий Мешков был вынужден эмигрировать в соседнюю Россию, где проживал до аннексии полуострова. Сейчас он находится в оппозиции к подконтрольным Кремлю властям Крыма.
Прямой эфир.
Назначенный Кремлем глава Севастополя отчитался о ремонте канализации, стоки которой в море были видны аж из космоса. Михаил Развожаев утверждает, что в Голубой бухте завершены ремонтные работы глубоководного коллектора, прорыв которого загрязнял прибрежные воды. Об этом он, конечно, сообщил на своей странице в Facebook. Развожаев выразил уверенность, что отремонтированная труба позволит хотя бы на какое-то время улучшить ситуацию с чистотой воды в Голубой бухте.
Напомним, что 6 августа этого года российский глава Севастополя опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды. По информации Развожаева, прорыв образовался якобы еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик. Ремонт планировали завершить еще 16 августа, однако позднее его несколько раз откладывали.
Крым в центре внимания.
Дамбу рядом с Крымом достроят в следующем году. Об этом говорится в ответе Государственного агентства водных ресурсов Украины на информационный запрос «Крым Реалии».
Согласно документу, до конца этого года планируется осуществить корректировку проектной документации и привести сметы в соответствие с актуальными ценами и завершить строительство дамбы в 2020 году, говорится в ответе водного агентства.
При этом в украинском ведомстве добавили, что в течение 2017-2018 годов средств из государственного бюджета на достройку дамбы не выделялось, что, по словам чиновников, привело к постепенному росту стоимости незавершенных работ. При этом в ведомстве не уточнили, почему в этот период не проводилось финансирование.
Ранее начальник управления Северокрымского канала Александр Шевченко рассказал, что дамба на этом канале недалеко от административной границы с Крымом недостроена на 7%, по его словам, и что строительные работы были заморожены с 2016 года из-за отсутствия финансирования.
Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено после деоккупации полуострова. В июне 2019 года спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра. Также ранее предприятие «Вода Крыма» призвало жителей полуострова бережно и рационально относиться к потреблению воды.
Новости.
Крымчане могут обратиться в действующую на материке прокуратуру Крыма по скайпу. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, в прокуратуре отметили, что подобные обращения могут инициировать внутренне перемещенные лица из аннексированного Крыма через прокуратуры Одесской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.
В сообщении отмечается, что крымчане могут использовать такой способ связи в случае выявления нарушений конституционных прав и свобод переселенцев из Крыма и Севастополя, фактов нарушения международного гуманитарного права и прав человека.
Также стоит напомнить, что 24 января прошлого года прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, запустила новые услуги для анонимных сообщений о нарушениях прав человека на аннексированном России полуострове. В украинское ведомство можно обратиться через электронную форму на сайте и онлайн-видеосвязь через скайп.
Прямой эфир.
Стало известно расписание каникул для крымских школьников в новом учебном году. Его обнародовало Российское министерство образования Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что учебный год для школьников будет длиться до 34 недель. Всех детей ждут дополнительные каникулы в мае, а первоклассникам полагается еще одна неделя каникул в феврале.
Почему я не первоклассник? В сообщении говорится, что осенние каникулы будут длиться 6 дней с 31 октября по 5 ноября, зимние 12 дней с 28 декабря по 8 января, а весной школьники могут отдохнуть 5 дней с 18 по 22 марта. Также для всех учащихся организуют дополнительные каникулы с 1 по 4 мая, а также с 9 по 11 мая. Первоклассникам полагается еще одна неделя отдыха с 24 февраля по 1 марта, говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что нынешний учебный год для школьников будет короче обычного и завершится 22 мая. По словам чиновников образовательного ведомства, отличие заключается в том, что ранее для выпускных классов после этой даты начинались экзамены, а остальные учащиеся продолжали обучение. В этом году все школьники завершают учебный год одновременно, рассказали в министерстве. Ранее сообщалось, что 2 сентября крымские школы приняли на обучение в первые классы 23 700 детей.
Крым в центре внимания.
Крымскому инженерно-педагогическому университету присвоили имя Фюзи Якубова. Соответствующий указ подписал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на документ. Присвоить вузу имя его основателя ранее предложили члены Президиума Пророссийского общественного движения крымско-татарского народа Крым.
Фюзи Якубов скончался в пятницу 23 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Он был известен как доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Узбекистана и почетный гражданин Крыма. В 2004 году ему было присвоено звание и вручена награда Героя Украины. После аннексии Крыма России Фивзи Якубов стал доверенным лицом российского президента Владимира Путина.
Новости.
Крымская художница Ксения Симонова в международном талант-шоу автоматически прошла в финал. Мастер песочной анимации впервые выступила в эфире британского телевидения в чемпионской версии шоу «Британия ищет таланты». За звание победителя в нем сражаются финалисты со всех серий со всего мира, сообщает пресс-служба художницы.
Как отмечается, Ксения Симонова представила публике новую песочную историю, созданную как мотиватор для тяжелобольных детей, проходящих лечение в больницах. Она рассказывает о девушке, девочки, победившей рак. Художница отмечает, что это собирательный образ. Вот уже 10 лет после победы в шоу «Украина. Мой талант» Ксения создает песочные истории о больных детях и снимает ролики для того, чтобы вдохновить маленьких пациентов на борьбу с болезнью. По словам Симоновой, эта работа посвящена как живым, так и ушедшим маленьким героям.
В сообщении пресс-службы художницы рассказали, что после вступления Ксения вышла на середину сцены для поклона. В этот момент на нее посыпался дождь из конфетти. Это означает, что судья шоу Аманда Холден нажала на кнопку Golden Buzzer, что дало Ксении право автоматического прохода в финал, который состоится 5 октября. Как реагировала публика на выступление крымчанки, давайте послушаем.
Ранее сообщалось, что Ксения Симонова заняла 3-е место в финале американской версии этого же талант-шоу. Согласно сведениям, опубликованным на сайте организаторов, Симонова тогда представляла Украину.
Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Украина», имеет таланты, финалистка российского телеконкурса «Минута славы» 2010 года. Тогда же она получила звание заслуженный художник Автономной Республики Крым, а в 2013 году стала заслуженным деятелем искусств Украины.
Вот такие новости, самые главные мы сегодня выбрали для наших слушателей. Ну а на этом я покидаю хоть и ненадолго эту студию. И, Сережа, тебе слово, о чем дальше пойдет речь.
Мы остаемся в студии для того, чтобы поговорить об одной из самых незащищенных категорий украинских граждан на территории Крыма, о детях-сиротах, о детях, лишенных родительской опеки. Как Украина? И действительно ли Украина прилагает достаточно усилий для того, чтобы спасти их и оказать все необходимые услуги и защитить их права? Что ж, оставайтесь с нами и узнаете.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
После аннексии Крыма России на полуострове осталось значительное количество детей-сирот и детей без опеки. Из-за невозможности получить достоверные данные от подконтрольной Кремлю администрации, дети из этих категорий могут иметь проблемы с украинскими документами, пересечением админграницы с материковой Украиной, а также не могут реализовать свое законное право на получение жилплощади. Может ли Украина эффективно защищать права детей-сирот и детей без опеки на полуострове? Как несовершеннолетним без украинских документов пересекать админграницу Крыма? Как получить украинский паспорт на полуострове детям, которые физически лишены возможности приехать на материк, и как они могут отстоять свои права в украинских госслужбах? Об этом мы будем говорить сегодня с нашей гостьей. Вот она уже присоединяется к нам в студию. Итак, Ольга Пирогова, прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым в Киеве. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, пожалуй, мы начнем с вопроса номер один, который определяет вот всю дальнейшую тематику нашей беседы. Украинского государства, которое, ну, на материке, которое в тех границах, которые контролирует украинская армия, есть какой-нибудь список, реестр, перечень, какая-нибудь информация о том, что происходит, сколько детей несовершеннолетних осталось на территории Крыма, которые не попадают на материковую Украину, о том, сколько из них нуждаются в помощи, или государственных реестров официальных нет, а приходится все время ориентироваться на данные правозащитников?
Якщо можна українською мовою?
Будь ласка.
На даний час в нас існує така ситуація, що Міністерством соціальної політики велася база «Діти». Але на початок окупації Кримського півострову Міністерство соціальної політики перестало оновлювати ці дані. Прокуратурою на момент окупації Кримського півострову вдалося з цієї бази «Діти» отримати наявну інформацію. Та відповідно до наявної інформації в нас є дані про кількість дітей, які були позбавлені батьківського піклування, які залишились на території окупованого півострова, які проживали в сім'ях, та в які знаходилися в будинках сімейного типу, та тих дітей, які залишалися в дитячих будинках та в медичних закладах, відповідно.
І можна ли говорити о том, що ця база пополнялась після 2014 року, або 2014 рік – це все, і далі?
Після 2014 року база щодо дітей, які залишились на окупованій території, не поповнювалася. Ця база поповнюється тільки щодо дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. То щодо дітей-сиріт, в нас на даний момент існує тільки інформація від правозахисних груп, і також прокуратури здійснюється постійний моніторинг тієї інформації, яка надається окупаційною владою, та порівнюється ця інформація з наявною, яка є у нас.
Мы знаем, и мы неоднократно об этом говорили в этой студии, что между некоторыми украинскими органами власти, например, пенсионным фондом, существует определенная, ну, не координация, конечно, но обмен информацией все-таки между украинскими и российскими коллегами. А прокуратура вот Автономной Республики Крым имеет какие-нибудь контакты с любой правоохранительной системой, органом в России или нет?
На даний час прокуратура Автономної Республіки Крим не співпрацює з окупаційною владою Кримського півострову, оскільки на даний час всі органи є незаконно створені на території Кримського півострову, і всі службові особи, які там призначені, також здійснюють незаконну діяльність. Однак, як вважає прокуратура Крима, на даний час є необхідність розробці механізму все ж таки співпраці з правоохоронними органами країни-окупанти, які не буде мати нічого спільного саме з діями на підтримку окупаційної влади, але буде свідчити про використання держави України всіх можливих правових заходів для захисту інтересів держави та інтересів її громадян. Наприклад, так само дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І ми вважаємо, що це необхідно для верховенства права і для забезпечення реалізації прав потерпілих та підозрюваних у кримінальних провадженнях.
Одна із проблем, яка визначається, который касается на самом деле не только этих детей, но и, в общем-то, многих жителей Украины, которые остались в Крыму, это пересечение административной границы. И вот сейчас с нами на связи Андрей Демченко, руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Есть ли какая-нибудь специальная у Госпогранслужбы Украины статистика, есть ли сведения о детях, которые пересекают КПВВ в ту или в другую сторону, или дети отдельно не учитываются, они идут вместе там по категории граждане Украины?
Так, дійсно, Державна прикордонна служба не виокремлює неповнолітніх дітей від загальної кількості громадян, в тому числі громадян України, які перетинають як державний кордон, так і адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.
А вот теперь смотрите, главный вопрос, который у меня к вам есть, нельзя его, конечно же, не поставить. Вот представим себе, что есть на территории Крыма ребенок, украинский гражданин, у которого в силу сложившихся обстоятельств он сирота, он лишен родительского попечения, он инвалид в конечном итоге с физической инвалидностью, и он не может самостоятельно там до достижения 16-18 лет покинуть территорию Крыма, попасть на материк и оформить документы необходимым способом. И вот ему исполняется 18, он пытается перебраться из Крыма на материковую Украину. Может ли Госпогранслужба отказать ему во въезде на материковую часть Украины, потому что у него нет украинских документов, а есть только российские, которые не признаются? Или для этой цели существует какая-нибудь обходная инструкция?
Ну, в данном випадку, якщо особа, яка досягла 18-річного віку, з'явиться в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адміністративній межі з окупованим Кримом і заявить, що він є громадянином України, однак в силу обставин, які ви щойно перераховували, він не міг отримати до цього жодного підтверджуючого документу, прикордонники не відмовлять йому у в'їзді на материкову Україну. В той же час будуть поінформовані органи Державної міграційної служби, Національної поліції для з'ясування всіх обставин, в першу чергу, і відповідно в подальшому можливо оформлення документів такій особі.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Андрей Демченко, руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины. И возвращаемся к разговору с Ольгой Пироговой, прокурором прокуратуры АРК в Киеве. Вот представь, ну, на самом деле, я не могу говорить за конкретных детей, но... Тем не менее, время от времени украинские граждане, возвращающиеся из Крыма, попадают в разные такие интересные ситуации на КПВВ. Есть ли статистика, можете ли вы говорить о том, что хотя бы можете ли вы говорить о том, что это распространено или не распространено, что Госпогранслужба не до конца тщательно исполняет свои обязанности и нужно жаловаться? Или украинские граждане, которые вот возвращаются из Крыма, всегда настолько... законопослушны, что у них нет проблем, и в прокуратуру, на госпогранслужбу никто не жалуется, и все проходят без проблем.
Дивіться, на даний час ми взагалі можемо надати дані, що з, в нас були дані, що з 423 дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт, які на даний час досягли повноліття, лише 15 змогли отримати громадянство України. Це офіційні дані ДМС, ми надавали список дітей, які досягли повноліття, це офіційна статистика, скільки громадян України, осіб, дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали паспорти громадян України. Тобто ми бачимо ситуацію, що якщо з 423 дітей тільки 15 осіб отримали громадянство, це каже про те, що є якісь проблеми в його отриманні. Окрім того, в нас не врегульовано питання перетину кордону саме неповнолітніми громадянами, оскільки це питання було частково вирішено з прийняттям нової постанови Кабінету міністрів, відповідно до якої на даний час діти, які не досягли 16-річного віку, можуть пред'явити свідоцтво про народження та пройти в супроводі батьків. А якщо, наприклад, діти позбавлені батьківського піклування, в них немає батьків, які можуть разом з ними перетнути кордон. І ці діти, виходить, позбавлені права перетинати КПВВ.
Ну, вот тут, как говорит Андрей Демченко, говорит, что они могут подать соответствующее заявление.
Але це вони кажуть про осіб, які досягли 18 років. Якщо ми кажемо про дітей, вони не мають такого права. І офіційно всі органи про це повідомлені. Прокуратура Автономної Республіки Крим зверталася з цим питанням і до уповноваженого президента України в Автономної Республіці Крим. Окрім того, прокуратурою було проведено зустріч з уповноваженим з прав дитини Миколою Кулебою, там, де також піднімали це питання. І за результатами взагалі цих зустрічей було вирішено, що необхідно створити робочу групу для розв'язання в подальшому цих питань, які виникають у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, у нас на даний час самою великою проблемою залишається питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв'язку з тим, що ми не можемо залучити орган опіки і піклування для захисту їх прав. Тому що територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є окупованою. Відповідно до законодавства України, органи опіки і піклування, які були на території Автономної Республіки Крим, це в законодавстві не змінено. А нові органи, які б могли здійснювати захист цих прав та дітей, які залишились на окупованій території, не створені. І Міністерство соціальної політики офіційно повідомило прокуратуру Автономної Республіки Крим, що захист цих дітей неможливо, оскільки в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі відсутні органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють повноваження на підставі чинного законодавства України.
Получається, що на території полуострова і Криму, і Севастополя це невозможно. Но возможно ли это для тех, кому удастся, ну, например, грубо говоря, не достигли 18-летнего возраста, с помощью этого заявления перебрались через КПВВ и оказались на материковой Украине? Если так, и вот потом Министерство социальной политики, оно же все равно должно будет реализовывать их право.
В нас в частині внутрішньопереміщених дітей є, відповідно, це питання законодавчо врегульовано. Цим питанням захисту прав цих дітей займаються районні та обласні адміністрації, про яких є органи опіки і піклування. В нас залишається невирішеним питання саме щодо дітей, які залишились на окупованій території. Наприклад, щоб орган опіки і піклування міг представляти їх інтереси, наприклад, у справах захисту житлових прав. Отримання житла, або у справах про також отримання паспортів громадян України, щоб ці органи могли, наприклад, приїжджати до КПВВ, забирати цих дітей та потім разом з ними допомагати їм отримувати відповідні документи.
А почему должна быть создана, вот я читал заявление омбудсмена Кулеба, почему для этого нужно создать рабочую группу, почему это не может быть решено внутренней инструкцией Министерства социальной политики или, скажем, Министерства по вопросам временно перемещенных лиц и оккупированных территорий?
Дайте, на данный час Министерство социальной политики в попреднем своем складе повідомило, що це неможливо. Вони не можуть вирішити це питання. Окрім того, в нас ці норми врегульовані законодавчо. В нас є стаття 11 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно, де прописана ця норма, що органи опіки і піклування є районні в місті Києві та Севастополі місцеві державні адміністрації. Тобто до зміни цієї статті або до внесення, наприклад, законодавства по тимчасово окупованим територіям змін або додаткової статті ми не можемо вийти з цієї ситуації.
Хорошо, это мы говорим о механизмах, которые касаются внутренней украинской кухни. А может быть, есть какой-нибудь механизм международного права? Например, чисто теоретически, да, Россия может согласиться с тем, чтобы международные правозащитные организации работали на территории Крыма. Можно ли просить их, чтобы они помогли в этой ситуации? Или здесь украинское законодательство тоже никак не предусматривает обращение в международные структуры?
Дивіться, ми співпрацюємо з міжнародними організаціями та з громадськими організаціями. Навіть якщо вони будуть збирати цю інформацію, і ми зможемо її використовувати, в нас є чітко встановлений порядок здійснення певних процесуальних дій. Якщо ми говоримо про кримінальне провадження, то це чітко передбачено КПК, і ми не можемо від цього відійти. І цих дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, повинні представляти органи опіки і піклування. Якщо органи опіки і піклування хочуть, вони можуть залучити адвоката, але вони повинні його залучати. Тому що неповнолітня дитина не може залучити адвоката, їй не може бути його надано, тому що його представником є саме орган опіки і піклування.
Угу.
То в міжнародних інстанціях я вважаю, що в нас є відповідні структури щодо подання позовів, але це трошки вже інше питання. Я вважаю, що можуть приймати участь міжнародні організації. Але щодо саме досудового розслідування, процесуального керівництва у таких провадженнях, в нас ці діти визнані потерпілими у провадженні, тому що вони позбавлені права на отримання громадянства. Є дані про дітей, які були незаконно усиновлені та переміщені на територію Російської Федерації. Це діти, які були громадянам України, які були на тимчасово окупованій території в дитячих будинках.
І тепер вони усиновлені російським батьком по російському законодавству.
Так, і переміщені на територію Російської Федерації. Але це в нас є воєнним злочином, оскільки це є незаконне переміщення цивільних громадян на територію держави-окупанта.
А от з чисто технічної сторони, прокуратура Автономної Республіки Крим може, согласно статті Конституції, вона організовує і там осуществляє руководство вот этим вот досудебним слідством. Но вот это вот досудебное следствие, о котором вы говорите, оно остается только на бумаге или существуют механизмы реального расследования того, что там происходит?
Дійсно, є механізми розслідування цих кримінальних проваджень. Ми встановлюємо певні дані. Деякі дані можна отримати з відкритих джерел. На даний час є і офіційні дані країни-окупанта, які вона оприлюднює. Окрім того, також з нами співпрацюють і спеціальні структури, які займаються пошуком цієї інформації. Окрім того, ті самі громадські організації нам можуть надати інформацію, яку вони отримують, наприклад, перебуваючи там на території, то вся ця інформація аналізується і систематизується в матеріалах кримінального провадження, і в подальшому вже виокремлюються напрямки, по якому ми будемо далі працювати.
З нами на зв'язі Сергій Мактеренюк, начальник управління по вопросам АРК і Севастополя Міністерства временно окупованих територій, і теж кримчанин. Сергій, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вот тут внезапно выясняется в ходе нашей беседы, что украинское законодательство вот такого вот криво составлено до такой степени, что законно некому защищать права отдельных украинских граждан, которые остались на территории оккупированного Крыма. Ну, я так подозреваю, что и Донецкая, и Луганская тоже вот этих территорий. И вот у меня тут вопрос. Вот существует целое министерство по вопросам вот этих вот оккупированных территорий. Есть ли в министерстве какой-нибудь движение, какое-нибудь хотя бы представление о том, что существуют там целые категории граждан, например, дети-сироты и лишенные родительской опеки, и их некому представлять, и что-то нужно с этим делать. Или министерство, или это не компетенция министерства, и тут надо спрашивать с Министерства социальной политики. Есть ли в Украине кто-нибудь, кто скажет, мы ответственны, мы сделаем?
Сразу у мене виникло декілька, навіть купа ремарок. Перша ремарка. Не законодавство в нас виписано там не таким чином, а держава наша не була готова до того, що в нас буде війна. Держава не була готова, і ми не готувалися до того, що частина території буде окупована, і Україна не зможе здійснювати свою юрисдикцію на цих територіях. Це перше. Друге, щодо міністерства. Ну, по факту, ви вже знаєте, що урядом прийнято рішення про те, що призначено міністром з питань ветеранів тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб, пані Оксану Коляду. Це означає, що насправді Міністерство з питань тимчасово окупованих територій зараз просто буде прийнято рішення щодо того, чи ми будемо приєднані до Міністерства ветеранів, чи Міністерство ветеранів до нас, чи буде ще щось створено. Тобто це зараз фактично ми можемо говорити про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб вже в минулому часі. Водночас третя ремарка, так дійсно, те, що ви назвали, законом прямо передбачений обов'язок держави дбати про дітей, які залишилися або позбавлені батьківського піклування. І в нашій країні цю функцію має здійснювати Міністерство соціальної політики України. На сказати, скільки в нас дітей, який з них там стан, ну, фактично неможливо. Проте у нас є інформація, коли ми комунікували з Мінсоцполітики, то за їх даними в 2014 році на час окупації в Криму залишалося більше, ніж 4300 дитини, сироти та дитини, які позбавлені батьківського піклування. Яка їх доля, я думаю, що навряд чи ми зможемо зараз сказати і з'ясувати, бо інструментів, механізмів майже не існує. І наскільки мені відомо, Міністерством держави було розроблено законопроект, який передбачав створення єдиної бази даних щодо дітей, і який передбачав фіксацію будь-яких змін. Переміщення через КПВВ, переміщення через кордон, і звернення для отримання паспорта громадянина України, і такі там багато інших речей. Зараз цей законопроект просто був на етапі розробки, і, наскільки мені відомо, в Верховну Раду він ще не поступив, але принаймні певні рухи зроблені.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Сергей Макаренюк, начальник управления по вопросам АРК Севастополя в Министерстве временно оккупированных территорий. Мы возвращаемся к разговору с Ольгой Пироговой, прокурором прокуратуры Автономной Республики Крым. Я ничего не могу возразить против того, что украинское государство не было готово к войне и оккупации, но война и оккупация не произошли вчера. От нашего разговора до того момента, когда это фактически началось, нас отделяет больше 5 лет. Уже почти 5,5. Вот почему за 5,5 лет этим вопросом до такой степени не озаботились, как сегодня, что там детский омбудсмен должен был выступить с речью и сказать, что это все не работает, что там украинское государство фактически не выполняет своих обязанностей, и до сих пор закон не принят нужный, рабочая группа не создана. Есть ли какое-нибудь объективное пояснение, почему 5 лет до этого руки не доходили?
Знаєте, я вважаю, що центральним органом взагалі з цих питань щодо захисту дітей є Міністерство соціальної політики. Чим воно займалося з початку окупації, ми не володіємо цією інформацією. Прокуратура Автономної Республіки Крим питання дітей піднята вже на рівень саме те, що вже є в нас кримінальне провадження по факту незаконного усиновлення цих дітей-сиріт та дітей позбавлення батьківського опікування, встановлюються факти переміщення цих дітей. Це вже початок, кінець 18-го, початок 19-го року. Саме тоді я прийшла на посаду прокурора прокуратури, і ми почали ці всі факти систематизовувати і відповідно направляти запити в Міністерство соціальної політики. Також організовано саме ці зустрічі із уповноваженим з прав дитини, і зараз налагоджена співпраця з представником президента України в Автономній Республіці Крим. І саме коли вже провадження дійшло до того, що треба цих дітей визнавати стати потерпілими і залучати орган, який же ж буде представляти цих дітей в подальшому, в нас виникло це питання. Бо ми звернулися до Міністерства соціальної політики як центрального органу, а вони кажуть, ми не можемо це зробити.
Ага.
Це саме тому, що на даний час провадження вже дійшло до такого етапу, де нам потрібно вже цих дітей залучати, хоча б віддалено через органи опіки і піклування.
Хорошо. А є ли статистика, грубо говоря, то есть можете ли ви сказати хоча б об общем количестве такого рода дел?
В нас є єдине велике провадження, в якому ми встановлюємо всі порушення, що стосуються дітей. В цьому провадженні встановлюються порушення щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в частині їх незаконного усиновлення, в частині їх переміщення на територію Російської Федерації. Окрім того, на даний час прокуратура Автономної Республіки Крим разом з Кримською правозахисною групою збирає інформація щодо проведення військової пропаганди серед дітей та військового виховання, що також порушує статтю 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. І всі ці питання документуються, в подальшому буде вирішена їх подальша доля щодо кваліфікації.
А общее количество дітей ви не можете назвати? Це заставляє...
В нас є питання, в нас є дані щодо загальної кількості дітей. Це ті дані, які назвав Сергій Макарнюк, біля 4 тисяч осіб. Потім в нас є дані про те, скільки осіб, те, що я називала на початку нашої розмови, що з цих дітей 423 на даний час отримали досягли повноліття, з них тільки 15 отримали громадянство України.
Окрім а скільки вивезених? От ви упомінали о том, що є такі случаї. От можете сказати, скільки дітей вивезли, усиновили і вивезли?
Ця інформація на даний час встановлена здебільшого саме з інтернет-ресурсів та повідомлень ЗМІ окупаційної влади. Вони кажуть десь приблизно про, деякі кажуть про 7, деякі кажуть про 15 дітей. Я так розумію, що після порушення кримінального провадження за цим фактом, вони перестали висвітлювати це питання, оскільки в них також, як у нас, є питання таємниці усиновлення. Але все одно ці дані десь в них, в їх інформації можна знайти.
Ну, где-то должны быть. То есть от 7 до 15, отмечу для наших новостейщиков. Хорошо, теперь вот такой вот вопрос. Мы говорим о том, что происходит нарушение международного права в части Гаагской конвенции, как минимум. И вот прокуратура Автономной Республики Крым проводит досудебное следствие, потом оно попадает в суд. Есть ли механизм, по которому можно было бы привлечь к ответственности тех, кто осуществляет... Вот кто виноват? Вот это конкретные чиновники, которые в Крыму выписывают вот эти свидетельства? Это родители, которые из России забирают этих детей? Вот кто виноват? И удастся ли вот виновных привлечь к ответственности?
Я вважаю, что в разе встановлення підозрених у наших кримінальних провадженнях, якщо ці особи будуть перебувати на окупації повинні території України та прокуратура не зможе їм вручити повідомлення про підозру, то буде застосоване спеціальне провадження in absentia, і таким особам буде повідомлено про підозру у рамках спеціального досудового розслідування, в подальшому буде здійснено точно також спеціальне судове слідство. Може бути таке, ми не можемо нічого виключати, що до цього будуть причетні і громадяни, які на даний час знаходяться і на території України, яка не окупована. Але це буде все встановлено в ході подальшого досудового розслідування.
Хорошо. Это мы говорили о тех преступлениях, которые совершают представители российской администрации по отношению к детям. А есть ли хотя бы один эпизод, когда бы дети, вот раз уже мы говорим о детях, когда бы дети обращались в прокуратуру с жалобой на украинские органы, потому что украинские органы чего-то там не выполняют, и прокуратура должна защитить. Или таких обращений ни одного не было?
Саме таких звернень в нас не було, але в нас, наприклад, були телефонні звернення від неповнолітніх про те, що вони не можуть перетнути кордон, та саме ситуація, яку ми піднімали, оскільки в них батьки їм не дозволяють перетин КПВВ, в них немає підтверджуючих документів, наприклад, тільки свідоцтво про народження, і вони питають, яким чином нам перетнути КПВВ. В нас на даний час це законодавчо не врегульовано.
Ну, у нас остается 2 минуты до конца эфира. Вот последний вопрос, чтобы подытожить, чтобы обобщить то, о чем говорили. Есть ли у вас, как представителя прокуратуры, или у вас как специалиста, видение, какие нужно сделать там ближайшие 1, 2, 3 шага для того, чтобы все, весь этот комплекс проблем урегулировать? И можно ли ожидать в ближайшем времени, что эти шаги будут сделаны?
Я вважаю, що на сьогоднішній день в нас є низка процедурних питань, які не врегульовані. І для того, щоб реалізувати цими дітьми, щоб ті діти реалізували свої права конституційні та свої права у кримінальному провадженні, наприклад, необхідно залучити органи Міністерства соціальної політики, необхідно залучати уповноваженого президента України в Автономній Республіці Крим, інші органи, які захочуть долучитися до цього, розробляти. В принципі, це те, що пропонував Микола Кулеба, створити робочу групу і всі ці питання вирішити комплексно. Тому що одна норма зачіпляє іншу норму. І для того, щоб це питання було вирішено раз і назавжди, на час окупації, в нас повинно бути відповідне законодавство. Для того, щоб ми з кожним питанням не піднімали суб'єктів законодавчої ініціативи і не казали, що нам треба зміни в законодавство.
Ви думаєте, що це в ближайше, ну, до кінця цього року це реально успіти, или все-таки це вже будущий рік?
Ми дуже сподіваємося на те, що це буде, хоча б початок цього буде покладено саме в цьому році. З початком нового, по-перше, з призначенням нового міністра соціальної політики, ми сподіваємося, що в нього трохи будуть інші погляди на цю ситуацію, і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.
Що ж, огромное вам спасибо за то, що прийшли, за то, що взялись освітити ту трудную і доволі болезненную, як оказалось, для Міністерства соціальної політики. Ми к ним обращались сьогодні. Тема Ольга Пирогова, прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим. Надзвичайно велика вам подяка від мене і від цієї команды «Крым Реали». Дорогие наши радиослушатели, но вы, конечно же, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь продолжит свой эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с «Радио Крым Реалий».
Ну что ж, возвращаемся в студию самого крымского в мире радио
«Крым Реалии». Ты даже никуда и не уходил за ее пределы, вернулась я.
Так. Не только ты, но и после паузы вернулись к эфиру наши радиослушатели, чтобы вновь встретиться с неподражаемым Сергеем Громенко и несравненной Аленой Бадюк. Итак, что у нас сегодня, о чем будем говорить дальше?
У нас много сегодня интересных тем, но я, когда подбирала эти новости, даже приоткрою немножко интригу, это именно я их подбираю в каждом выпуске «Крымского вечера». Я первой темой специально поставила такую историческую тему, потому что я знаю, что ты профессионал в этой сфере, и поэтому вот такая новость специально для тебя. Ну, конечно же, и для наших радиослушателей тоже. Наталья Поклонская высказалась о так называемом странном, по ее мнению, решении Польши. Вот я сейчас прочитаю эту новость и посмотрю на твою реакцию. Депутат Государственной Думы России Наталья Владимировна, вот и даже, честно говоря, я не знала, что она Владимировна, но пусть будет. Наталья Поклонская прокомментировала решение польских властей об отказе в приглашении российской делегации на памятное мероприятие в честь годовщины начала Второй мировой войны. Об этом она написала на своей странице социальной сети Facebook. И, кстати, в одной из наших предыдущих программ мы даже рассказывали, что Поклонская завела себе Telegram. Вот наверняка эта информация была и там. Вот, ну, далее цитата. «Героически погибшие защитники Польши, а также замученные фашистами мирные жители этой страны вряд ли бы поняли сегодняшнее решение Варшавы об отказе пригласить Россию на трагическую годовщину начала Второй мировой войны. Наверное, у нынешних современников Польши, я опять-таки напоминаю, что это Ярослава Поклонской, слишком короткая память, либо они находятся под чьим-то внешним устойчивым и дурным влиянием. Ну, Поклонская была бы не Поклонская, если бы она не сказала бы и не упомянула о чьем-то влиянии. И то, и другое проходит. Главное, чтобы не было печальных последствий.
Конец цитаты.
Но... Я вижу, как у тебя немножко поднялось давление, да, прямо в прямом эфире.
Нет, если бы у меня поднималось всякий раз давление, когда я слышу Наталью Поклонскую, я, наверное, уже давно бы помер от удара.
В чем абсурдность такого комментария? Я знаю, что тебе точно есть что сказать.
Я бы поспорил бы с Натальей Поклонской, если бы это сообщение было бы, ну, грубо говоря, приурочено к 9 мая. Вот очень грубо, тогда можно было бы выстраивать концепцию. Вот Советский Союз принимал участие в изгнании нацистских захватчиков с территории Польши, там полегло немерено советских солдат, и да, вот тогда давайте мы поговорим, почему мы не приглашаем Путина, почему мы отказываем России в праве разделить торжества. Но если мы говорим о 1 сентября, на дате нацистского вторжения, то, конечно, следовало бы Наталье, конечно, Поклонской вспомнить, что буквально за неделю до этого, 23 августа 1939 года, между Гитлером и Сталином, между их начальниками внешнеполитических ведомств, был заключен пакт, по секретному приложению к которому, в общем-то, немцы и начинали эту войну, потому что они были уверены в союзе со стороны советского государства и помощи.
Именно в союзе и помощи.
Именно вот в союзе, именно в союзе и помощи.
О чем просто забывают рассказать в российских СМИ.
И более того, не проходит и там трех недель, а прям будет там 2,5 недели после нацистского вторжения, и вот наступает 17 сентября 1939 года, и советские части вторгаются в Польшу с другой стороны и идут на соединение с немцами. Я помню, ну как я помню, да, я, конечно, не помню этого лично, но вот газеты европейские того времени, в них зарождается такая глухая и почти безнадежная надежда, если это можно так определить, что вот советские солдаты сейчас дойдут до немцев, они схватятся, бог уж с ней, с той Польшей, но сейчас кто-нибудь победит и все такое. А потом выходит, что советы идут не воевать с нацистами на территории Польши, идут на помощь нацистам. Они помогают добить польские войска в Восточной Польше и нынешней Западной Украине. Они нам вместе штурмуют, осаждают. И штурмуют Львов, проводят совместный парад в Бресте.
При этом свои цели выполняя.
Советский Союз вступил во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии, разделив вместе с ней Польшу. Как я себе представляю, вот что у нас тут? Защитники Польши и замученные фашистами мирные жители этой страны в гробу должны переворачиваться, если россияне приезжают на конференцию, на мероприятие, посвященное вторжению в Польшу, ведя себя так, как они ведут себя сейчас. Вот я понимаю, почему там может быть немецкий представитель, потому что немцы не единожды каялись и перед польским государством, и перед польскими евреями. И все это, и мы знаем эту драматическую историю там с 60-х годов, как в Германии переосмысливали свою внешнюю политику и становились на колени перед жертвами, перед памятниками польским жертвам. Но Россия ведет себя не так. Вот, чтобы не было печальных последствий, Россия угрожает, Россия обвиняет, Россия снова выставляет себя идеалом, и пригласить ее на церемонию в честь нападения на Польшу, это было бы верхом неблагоразумия с точки зрения польских граждан. Но Наталья Поклонская, она ведь готовится к выборам 8 сентября.
Конечно.
Ей нужно делать много громких заявлений, поэтому, ну, а у нас целая новость.
По любым
есть
поводам, причем мы об этом в наших программах очень часто упоминаем, даже когда не спрашивают, как правило, и Наталью Поклонскую, и других чиновников, так или иначе связанных с оккупированным Крымом, они в любом случае считают нужным свою позицию высказать.
Ну что ж,
естественно.
Идем дальше. Развожаев остался недоволен подготовкой Севастополя ко дню знаний. Назначенный Кремлем глава Севастополя об этом заявил сегодня журналистам перед изданием «Новый Севастополь».
Далее цитата, да? Ты хочешь, чтобы я это прочла? «Я немного расстроен», написал Развожаев, «потому что к этому дню знаний мы не очень здорово готовы. Поэтому, несмотря на праздничный день, настроение у меня не праздничное, а сугубо будничное. Хочется, чтобы к 1 сентября все, что мы запланировали и хотели открыть, оно все за неделю должно было быть сдано. Все вычищено, чтобы дети и родители пришли в нормально, качественно подготовленные объекты». И, наверное, расскажем немножко контекста, да, когда же Развожаев вновь произнес эти слова.
Развожаев посетил несколько школ на северной стороне города. Ранее он был в бухте Казачьей. Должна была быть сдана вторая очередь школы. Сам проект допускает сдачу в декабре. Не успели, к сожалению. Нельзя было принять школу. Как минимум еще 2 недели нужно. Взял под свой личный контроль до 16 сентября второй корпус сдать, рассказал Развожаев.
Это, по-моему, вообще одна из его любимых фраз. Взял под свой контроль. Вот что бы ни инспектировал подконтрольный Кремлю и им же назначенный Развожаев, он все берет под свой контроль. Вот. Но тут, видишь, как к 1 сентября должно было быть праздничное настроение, а не получилось.
А у него буднично. Ну, в конечном итоге он же новоназначенный, у него еще не все под контролем, поэтому это вполне логично. Глава Севастополя отметил, что его не устраивает работа чиновников. В ходе визита на северную сторону он также посетил городские пляжи и строительство парка в Учкуевке.
Ну, в общем, будем отслеживать, конечно же, комментарии, как будут дальше исправлять эти все замечания чиновника Севастополя. Вот, и обязательно расскажем в наших выпусках. И еще одно сообщение, которое касается именно темы грядущих выборов, которые, напомним, что ни Украиной, ни Соединенными Штатами Америки, ни Европейским Союзом, ни рядом других стран мира не признаются. Это речь идет о выборах, которые пройдут в оккупированном Крыму 8 сентября.
Итак, выборы в вагончике. В аннексированном Севастополе новый необычный избирательный участок. Участковую комиссию номер 11 разместили в транспортном контейнере, который внешне напоминает вагончик. Фотографию опубликовал один из пользователей Facebook Тарас Любимов.
Накануне, опять-таки, назначенный Кремлем временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развожаев во время своего визита в село Байдарской долины был удивлен тем, как в селе Широкое оборудовали избирательный участок. Как сообщает РИА Новости Крым, центром волеизъявления граждан стал брошенный на обочине троллейбус, выкрашенный в ярко-голубой цвет. То есть вагончик, просто оборудованный под участок, это еще не крайний вариант, чем может удивить Россия на грядущих выборах в аннексированном Крыму.
Так, проскочим, идем дальше. В Керчи траншея через дорогу до Пошивальникова к туалету за 5 миллионов уже просела.
Вот тут у меня вопрос. Это траншея за 5 миллионов или туалет за 5 миллионов? Я надеюсь, что
это траншея. Заасфальтирована траншея, которая перерезала всю проезжую часть по Пошивальникову к туалету за 5 миллионов гривен в Комсомольском парке, уже просела, передает Керчь-ФМ.
Машины с низким клиренсом уже бьются дном. И я смотрела сегодня, кстати, видео, пока готовила эту новость. Действительно.
На туалет?
На машину смотрела, вот до туалета она так и не доехала. Вот. Дело в том, что, да, действительно, дорога просела, и получается, что этот участок очень неудобен для, в принципе, того, чтобы там ездили автомобили. Этот участок, о котором мы рассказываем, ремонтировали в городе Керчь в 2015 году, а обновляли перед торжественным открытием Комсомольского парка в конце декабря 2018 года, то есть не так много времени прошло, и только за полгода данный участок не только оказался перерезанным, но и оброс ямами с камнями. Узнать, есть ли гарантии, по которым можно предъявлять претензии подрядчикам, редакции Керчь-ФМ узнать пока не удалось.
К другим новостям. В Симферополе военный с пистолетом напал на букмекерскую контору и забрал 165 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба российского...
Разве военным так мало платят?
Но это же не солдаты НАТО.
Мы же так просто...
Это же не солдат НАТО напал.
Много обсуждаем зарплаты российских силовиков, и они не самые маленькие.
Но тем не менее, 23 августа около 16 часов в помещении предприятия «Спортбет» в Симферополе военнослужащий совершил разбойное нападение на кассира с применением травматического пистолета, похитил 165 тысяч рублей, принадлежащих этому учреждению, говорится в сообщении пресс-службы суда. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения по стражу на срок в 2 месяца.
А я все-таки вернусь к той новости, которую ты пропустил, потому что я понимаю, что ты наверняка просто не видел ее раньше, но я-то знаю, о чем речь, а заголовок у этой новости следующий. Безруков и даже Сергей Безруков заявил о том, рассказал о том, вернее, зачем европейцы едут в Крым. Я сразу сделаю ссылку на источник. Это информация сегодня была опубликована на портале «Вести Крым». И вот когда вот после того, как я произнесла этот заголовок, наверняка сразу ты подумал о том, что это актер, да, который уже играл
не
всех.
Надо, не надо
кого
было
только
вот выделять жирным.
Можно и нельзя.
Вот не надо было жирным выделять, тогда бы я не увидел.
А вот и не про актера идет речь, это доктор медицинских наук. И более того, это пластический хирург. Услуги крымских пластических хирургов востребованы, как опять-таки заявляет Сергей Безруков, у жителей Западной Европы и Украины, материковой ее части имеется в виду. Об этом в радио «Спутник в Крыму» сообщил заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии медицинской академии доктор медицинских наук Сергей Безруков. По его словам, иностранцы приезжают в Крым для того, чтобы откорректировать лицо, грудь и сделать пластику живота. Вот.
Да, пластика живота и мне бы не повредила, но я не поеду ради этого в Крым, тем более к Сергею Безрукову. Кстати, среди жителей Крыма, по его мнению, самым востребованным является ринопластика, то есть улучшение носа. Это вопрос не только эстетики, но и дыхания. Многие пациенты также решают вопрос удаления избытка жира на различных участках лица, отметил он. Эксперт добавил, что крымская молодежь чаще всего корректирует уши и нос.
Вот, а как оказывается? И у наших с тобой коллег, которые в другие дни ведут «Крымский вечер», сложилась традиция. Я хотела тебе предложить ее продолжить, заканчивать наш эфир какой-то позитивной такой вот новостью. И вот одна из них у нас есть, я ее сейчас прочту.
Туалет за 5 миллионов рублей.
Ну, это уже было. Аннексированные Феодосия, Севастополь и Керчь вошли в топ-10 лучших городов России для патриотического туризма. Мы уже вот и ранее в наших программах обсуждали, что такие рейтинги, наверное, делаются специально, чтобы хотя бы как-то города аннексированного полуострова были представлены, да? Ну и наверняка с этой целью создан был и этот рейтинг.
Сочи, Анапа, Туапсе, Новороссийск, Краснодарском крае, Феодосия, Керчь в аннексированном Крыму, Севастополь, а также Санкт-Петербург, Москва и столица Республики Карелия, Петрозаводск, составили десятку городов, популярных для патриотического туризма осенью 2019 года.
Ой, жаль, мы не успеваем обсудить с тобой, что же такое патриотический туризм. Я думаю, что в это понятие каждый вкладывает.
Главное, чтобы канализацию починили. Вот, собственно, главный...
И туалет за 5 миллионов гривен.
Ладно, дорогие радиослушатели, вы, конечно, ни в коем случае не переключайтесь. Обязательно скоро услышимся. Сергей Громенко, Алена Бадюк. До скорого.